Вот. И духовная жизнь обозначает способность добывать духовную энергию и жить этим. Как вот человек раз огонь развел, выбил из камня эту искру, теперь у него костер, теперь ему тепло, он может пищу приготовить, согреться, понимаете? Просто элемент сумел добыть, более тонкий, из более грубого. Духовная жизнь обозначает то же самое. Что вот эта вот неведомая какая-то неощутимая духовная энергия, она возникает вследствие определенного взаимодействия. Когда нам говорят, вот имя Кришны, это имя Кришны, оно не отлично от Кришны. Вот, ну я думаю, как это мой материальный ум, он же в двойственности рожден. Материальный ум, он понимает, что, допустим, вот чья-то фотография, это фотография, а человек фотография, это отличная. Мне говорят, вот изображение Кришны и сам Кришна, это одно и то же. Мне говорят, вот имя Кришны и сам Кришна, одно и то же. Допустим, если вы зовете кого-нибудь своего родственника, да, дома, а он где-нибудь там в другом месте, он вас не слышит, понимаете, он не слышит. Единственный способ, только там, если вот по телефону с ним там созвонились как-то, да, а так он вас не слышит. Вот, то есть получается, что его имя от него отличается. И материальный ум, он поражен этот концепт, называется дванд-два-моха. Дванд-два-моха, значит, иллюзия двойственности. Моха – это иллюзия, а дванда обозначает та, которая поделена на два. Вот, и иллюзия двойственности обозначает, что в этом мире какие-то вещи есть, которые мне нравятся, а есть вещи, которые мне не нравятся. Есть люди, с которыми мне приятно, есть люди, с которыми мне неприятно. Это мои друзья, это мои враги. Да? То есть все вот так вот делится. Да? Вот, и поэтому материальный ум, он с трудом, практически он не может понять ничего абсолютного. Он все разделяет. Вот, и поэтому, когда нам говорят, что Кришна не отличен от своего имени, что он не отличен от своего изображения и так далее, мы в глубине души принимаем это, верим, но ум, он так скептически ухмыляется, да? Говорит, у меня такого опыта нет, говорит на ум, да, чтобы здесь кто-то был не отличен от своего имени или не отличен от своего, так сказать, там какого-то изображения, да, какой-то картинки, да? Вот, и поэтому, когда мы начинаем практиковать духовную жизнь, внутри есть определенная вера. Вот если есть благочестие, есть определенная вера, но у материалистического ума, который еще полон материальных вкусов, материальных привычек, у него есть скепсис. Поэтому он является таким главным отвлекающим фактором. Мы пытаемся заниматься медитацией, допустим, мантра медитация, повторяю святое имя, это делают. И вдруг я чувствую, что я уже, мой ум куда-то уплыл вообще. Куда же он уплыл? Он уплыл к тем темам, из которых он привык обычно получать вкусы. То, что мне нравится. Какие-то формы, какие-то звуки, какие-то образы, что-то мне о чем-то интересном для ума я вспомнил. И он уплыл туда, да, и все. И теперь вот я думаю о чем-то таком. То есть уму материальному, ему вот эта вот духовная практика абсолютно неинтересна, вот, потому что он заточен на восприятие двойственной материальной реальности. Из этой материальной реальности он выбирает приятное, отвергает неблагоприятное. И вот и все. Вот. Поэтому, когда мы занимаемся духовной практикой, этот ум, он может быть, как Кришна говорит, худшим врагом живого существа, а может быть лучшим другом. Вот. И единственный способ что-то с этим умом сделать, это воздействовать на него более высоким элементом – разум. Потому что разум – это возница, он держит вожжи. Вожжи – ум – это вожжи, лошади – это чувства. Вот. То есть, этот вот процесс обуздания чувств и значит, этих вот лошадей и ума, он проблемный. И вот это вот как раз то, что и называется сначала подобно яду. Потому что, допустим, если там, в диких прериях бегает какой-нибудь мустанг, да, необъезженный дикий конь, он куда-то хотел, туда побежал, туда-сюда. А теперь представьте себе, что его эти вот ребята-ковбои поймали, да, и они его начинают обижать. И он прям такой покорный, сразу говорит, ну да, куда ходить, туда и пойду. Ага. Мы знаем, что он вообще не понимает, это кто такой на меня сел сверху, да? Это что такое вообще-то? Я себе тут скакал по прериям, вольный, и вообще куда хотел, туда и бежал. И тут вдруг, значит, мне эту самую цепляют там какую-то на морду эту сбрую, да, там говорят, что там, ну как она называется, да, эти вожжи, да, эту удила там, да, все это такое. Вот, и начинает тянуть направо-налево, мне больно, там, мне тут шею свернут, да, туда там меня еще шпорами там в бока. Кому это понравится? Никому не понравится, свободолюбивому существу это не понравится. Поэтому для лошади, которая пока еще не поняла вот этого хозяина, для нее она думает, я в рабство какое-то попало. Точно так же, а потом, когда, допустим, она уже привыкает, уже никакого рабства нет. Все, она уже знает, что хозяин вовремя и помоет, и покормит, и напоит, значит, и в стойло ее поставит, и все, что ей надо, даст, все. Вот, и, так сказать, даже как-то надежнее на самом деле. Да? Вот, но вот этот момент перехода, он болезненный, потому что ложное эго бунтует, где моя свобода? Вот. Хотя свобода, в принципе, ну какая там была свобода? Ну, можно было куда-то бежать туда или сюда. Вот. Но, в общем-то, никакого особенного блага от этой свободы живое существо в материальном мире не испытывает, потому что в основном оно пользуется свободой неправильно. Оно пользуется в основном вот в гунах страсти и невежества со всеми последствиями, что в частности в гуне страсти мы научились превращать нектар в яд. Это точно. Такой опыт есть. В жизни каждого из нас были моменты вот этого нектара, которые потом превращались в яд. Вот этим мы овладели, превращением нектара в яд. А вот яда в нектар, пока этим искусством мы не овладели. Вот, поэтому Кришна и говорит, что счастье в гуне благости сначала подобно яду, потом нектару. То есть вот этот переходный момент, когда мы обучаемся жить, скажем так, в более высоком качестве, вот, он немного проблемный. Это вот детская история, помните, тут Марк Твен, этот Том Сойер, и этот друг его был, Гекльберри Финн, вот, который жил в какой-то бочке вообще, то есть он беспризорником был, да, вот, и жил там, не поймешь как, ходил в лохмотьях, питался там с какой-то помойки, вот, жил там в какой-то бочке, курил, вообще, что хотел, то и делал, вообще, свобода полная, да, такая, но эта свобода, она вся в невежестве проявлялась, да, и потом, значит, какая-то там сердобольная вдова решила его усыновить, этого Гекльберри Финна. Все, значит, взяла его домой, отмыла его, значит, там, постригла, привела в порядок, одела в нормальную чистую одежду, значит, давай его обучать, сиди там за столом, вот эта ложка, эта вилка, там, правила еды и так далее, он там пятерней свою в тарелку сразу, ну, такой, как дикарь, да, вот, привык жить как бы. И она его обучает этим правилам. Он взвыл вообще, он реально взвыл. То есть, потому что для него это было что-то такое невозможное. И в конце концов он от нее сбежал, от этой вдовы. И опять, значит, в этой бочке устроился и опять был счастливый. Это в своем опять грязный был, опять нечесанный. И вот он такой свободный. Да? То есть, вот примерно такие же процессы происходят. Что наш ум и чувства наши, они привыкли к гуне страсти и невежества. Вот. Но особенность современной цивилизации состоит в том, что, скажем так, ну, рекламодатели или такие разумные люди, они научились страсть невежества подавать чрезвычайно привлекательно. Понимаете? Вот, допустим, если человек приходит в какой-нибудь там бар или ресторан, вот, ему, как правило, дают ужасные вещи. Какое-то там мясо, рыба, все. Но это так все красиво сделано. Так оформлено, так называется, в красивых бутылках, в красивых бокалах, официант обученный, там, изящными жестами, все это. То есть, по сути, человеку предлагают невежество есть и невежеством запивать. Но это так оформлено, и это стоит не слабых денег, что человек думает, ну, это же не может быть невежество, да? Что же это мне невежество за такие деньги подсовывают, да? То есть, оно так сделано все, что вам говорят, это вино там такой-то выдержки, там, не знаю, 100 лет стоит или что-то там еще, у нас наш коньяк там какой-то. И все это так подается, что, ну, ум просто млеет, ну, просто тает. Вот какой сервис, какие вкусы, какое-то все. И причем это кажется вкусным, это кажется приятным. По какой причине? Потому что внутренняя гуна ума человека, в которой он находится, она полностью соответствует гуне вот этого продукта, который ему предлагают. Понимаете? То есть, допустим, человек в гуне благости, он не может даже этих запахов, там какое-то жареное мясо или что-то еще, ему неприятно, да, потому что он уже, ну, в другом состоянии находится. А когда человек находится под этим влиянием страсти и невежества, ему предлагают продукты, все эти вещи, страсти, и он говорит, да, все хорошо, замечательно. Вот, то есть в этом вся сложность, что вот эти вот ужасные вещи, продукты насилия, там, алкоголь, что-то еще, это подано все очень изящно, очень изощренно, очень круто, очень стильно, так, что от этого просто невозможно отказаться, понимаете? И люди, которые находятся в этой гуне, они говорят, о, вот это вершина, понимаете? Но вторая половина стиха про гуну страсти говорила, что это счастье, оно потом подобно яду. И на следующее утро это начинает проявляться, понимаете? Что это за яд, откуда? Там колет, здесь болит, там кто-то еще. То есть эти вещи, они проявляются. Но люди продолжают клевать на все эти вещи, несмотря на то, что они чувствуют определенные последствия. Они говорят, ну ничего страшного, есть медицина, она защитит, там как-то мы все это нейтрализуем и так далее. Вот, то есть ум, разум и чувства, они очень привыкли к этой жизни в гуне страсти. Хотя даже они видят оборотную сторону этого, они не видят никакой альтернативы этому. Поэтому они говорят, ну да, да, конечно, за все нужно платить, конечно, там, за наслаждение приходит платить страдание. Они говорят, да, но, а как же иначе? Они говорят. Вот, говорит, от любви до ненависти один шаг, ну а как же иначе? Вот и мы порой и ругаемся, и любимся, все вот так вот, а как же иначе? То есть вот они привыкли к этим вещам, и вот такой, как вот из огня и в поломя, как вот в бане там мужики парятся, 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 потом ух, там куда-нибудь вот, в холодную воду, ох, здорово, да потом опять, да? То есть вот этот вот контраст, вот им нравятся все вещи. Это вот состояние как раз гуны страсти. И оно настолько глубоко пропитало наше сознание, настолько глубоко вошло в нас, что когда нам предлагают духовную жизнь, уму кажется что-то таким абсолютно пресным. Нет вот этого вот адреналинчика, да? Нет вот этого контраста, да? Нет вот этого вот такого как бы разгула страстей. То есть вот этот вот как бы такой внешний фактор счастья, то, что как вот привыкли, он минимальный оказывается, понимаете? И нам говорят, что вот это счастье в благости Атма, Будхи, Прасада, Джам, оно рождается из пробуждения души. Что это такое? Как это? То есть у нас это вот Атма, Будхи, Прасада, Джам, пробуждение души, связано с ним счастье. Нет такого опыта. У меня есть опыт там, попить, погулять, там, куда-то там сходить, там, красивые мужчины, красивые женщины, то да сё. Вот такой, такой опыт счастья у меня есть, да? Вот, а когда мне говорят, счастье от пробуждения к самосознанию, мой ум так напрягается и пытается понять, а что это все значит? И не с чем соотносить, никаких аналогий вообще нету, понимаете? И поэтому у него появляется такое подозрение, а не надувательство ли это, да, очередное, потому что в материальном мире-то нас регулярно надувают, так сказать. И тут думают, может, еще кто-нибудь тут продает мыльные пузыри просто из другого департамента, да, другую освоили тему, да, духовное будем продавать, процессы воздуха духовно. Вот, поэтому ум, он настроен очень и очень скептично ко всем этим вопросам, конечно. Вот, и вот этот вот переходный период, когда человек вроде бы уже заинтересовался, уже он чувствует, что-то тут есть вообще, что-то тут есть. Но почему он стоит в сторонке, он не решается, так смотрит издалека на все это, ум останавливает. Он говорит, а ты знаешь цену, что тебе придется расстаться с многими-многими вещами. И вот между умом и разумом внутри идет определенная борьба. Вот. И единственное, что склоняет человека в конце концов к духовной жизни, к этому правильному выбору, это регулярный процесс слушания и общения с теми людьми, которые в этой духовной реальности, незнакомой пока уму, уже утвердились. То есть люди, которые уже, скажем так, эмигрировали в духовную реальность. Да? Они уже там устроились. Да? Вот вы, скажем, вот здесь сейчас находитесь в Америке. Да, когда-то все как-то вы переехали. И этот вот момент переезда, он всегда был сложный. Да? Не было, наверное, такого случая, чтобы вот вы приехали, и тут вас прям все вообще ждет, и все готово. То есть каждый человек, переезжающий в новую страну, даже эта там страна замечательная, хорошая, это сопровождается определенными проблемами. Я помню, один мой коллега в 80-х годах, когда я работал в Австралии, в пароходстве, он ушел, сбежал, так сказать. Значит, пошел, ну, Сидней, прекрасный город, вообще красота, тут все, опера хаус, там все эти мосты, ну, в общем, чудесный город, очень красивый город. И он там походил, коробочку открыл, вообще, как здорово, да. И думаю, да, останусь-ка я тут, да, я остался. Значит, и пришел он в полицию, вот, и говорит, вот, здравствуйте, там, я, значит, моряк вот с этого советского парохода, это еще советские времена, вот, решил тут по политическим мотивам остаться, что мне делать, да? А пароход ждал, он там где-то часа два, она уже перестой, там, думаю, ну, может, что-то заблудился, мало ли, может, что случилось, там, ждали, он не вернулся все-таки, ну, ладно уже. И каждый час перестоя, у стенки он дорого стоит, поэтому все, отошли. Вот, и, значит, что с ним было, полиция говорит, понятно, refugee, да, то есть, так сказать, невозвращенец, беглец, да, такой, окей, значит, куда-то там они в иммиграционную службу, там приехали какие-то ребята, повязали его тут же, значит, посадили его в обезьянник там с какими-то богодулами, ну, вот он там, посидел он с ними там неделю или не знаю сколько. Вот, сделали с ним, так сказать, антисоветскую передачу, там, как плохо жить в Советском Союзе, показали его там в кино на фоне этого опера хауса, значит, он там книжечку держал такую, KGB Today, значит, это самое, вот, как там, как он бедный, да, как его там эти агенты КГБ его там бедного там мучили, наплел там всего, вот, ну, все, так сказать, отработано, ну, теперь гуляй, все. Что-то там, не знаю, какой-то статус там дали, тогда еще в Австралии было как-то более-менее полегче устроиться, чем сейчас. Вот, ну и все, так сказать, ушел. И потом у меня была информация, так сказать, он там, поскольку мы с ним знакомы были через разных третьих лиц, он, как бы, так сказать, рассказ, как он там устроился, он объяснял, что это вот переходный период, пока он устроился в этой реальности, он был очень болезненным, очень сложным. И так везде, понимаете? Вот, то есть это вполне естественное дело. Но человек готов на эти трудности, потому что он знает, что ну, какая-то лучшая реальность его ждет. Понимаете? Вот, подобно этому, когда мы соприкасаемся с духовной жизнью, вот эти две встречные тенденции. Одна тенденция – это интерес, душа тянется к Кришне, это естественно, она что-то почувствовала, что-то интересное. А другая тенденция – это как бы такое духовно мы говорим газ, на газ, да, да. А ум говорит, стоп, тормоз, ты не спеши, ты погоди Кришне предаваться, тут еще, так сказать, может быть, тут мало ли что в этом мире, еще тут тоже какие-то у нас перспективы, ожидания и так далее. И вот эта вот дерготня, газ, тормоз, да, душа говорит, да, Кришна, он послушает что-нибудь такое вдохновляющее, почитает, посмотрит и понимает, да, альтернативы нет на самом деле, вот она духовная реальность. Вот, а ум со своим там сидит в уголочке и морчит.